Глава 19, в которой обсуждают и принимают замечательный план. Была серая, промозглая, ветреная ночь, когда еврей, застегнув на все пуговицы пальто, плотно облегавшее его иссохшее тело, и подняв воротник до ушей, чтобы скрыть нижнюю часть лица, вышел из своей берлоги. Он приостановился на ступени, пока запирали за ним дверь и закладывали цепочку, и, убедившись, что мальчики заперли все как следует, и шаги их замерли вдали, побежал по улице так быстро, как только мог. Дом, куда привели Оливера, был расположен по соседству с Уайтчеплом. Еврей на минутку приостановился на углу и, подозрительно осмотревшись по сторонам, перешел через улицу по направлению к Спитлфилдс. Грязь толстым слоем лежала на мостовой, и черная мгла нависла над улицами. Моросил дождь, все было холодным и липким на ощупь. Казалось, именно в эту ночь и подобает бродить по улицам таким существам, как этот еврей. Пробираясь, крадучись вперед, скользя под прикрытием стен и подъездов, отвратительный старик походил на какое-то омерзительное, пресмыкающееся, рожденное в грязи и во тьме, сквозь которое он шел. Он полз в ночи в поисках жирной падали себе на обед. Он шел извилистыми и узкими улицами, пока не достиг Бетнелл-Грина. Затем, круто свернув влево, он очутился в лабиринте грязных улиц, которых так много в этом густонаселенном районе. По-видимому, еврей был очень хорошо знаком с той местностью, где находился, и его отнюдь не пугали темная ночь и трудная дорога. Он быстро миновал несколько переулков и улиц и, наконец, свернул в улицу, освещенную только одним фонарем в дальнем ее конце. Он постучал в дверь одного из домов и, обменявшись в полголоса несколькими невнятными словами с человеком, открывшим ее, поднялся по лестнице. Когда он коснулся ручки двери, зарычала собака, и голос мужчины спросил, кто там. «Это я, Билл». «Это только я, мой милый», — сказал еврей, заглядывая в комнату. «Ну так валивайся сюда», — сказал Сайкс. «Лежи смирно, глупая скотина. Не можешь ты, что ли, узнать черта, если он в пальто?» Очевидно, собаку ввело в заблуждение верхнее одеяние мистера Феджина, ибо как только еврей расстегнул пальто и бросил его на спинку стула, она удалилась в свой угол и при этом завиляла хвостом, как бы давая понять, что теперь она удовлетворена, насколько это чувство свойственно ее природе. «Ну», — сказал Сайкс. «Ну что ж, милый мой», — отозвался еврей.
«А, Нэнси?»
В этом обращении слышалось некоторое замешательство, свидетельствовавшее о неуверенности в том, как оно будет принято. Мистер Феджин и его юная приятельница не виделись с того дня, как она заступилась за Оливера. Поведение молодой леди быстро рассеяло все сомнения на этот счет, если таковые у него были. Она спустила ноги с каменной решетки, отодвинула стул и без лишних слов предложила Феджину подсесть к очагу, так как ночь, что и говорить, холодная. «Да, моя милая Нэнси, очень холодно», — сказал еврей, грея свои костлявые руки над огнем. «Пронизывает насквозь», — добавил старик, потирая себе бок.
«Лютый должно быть холод, чтобы пробрать вас до самого сердца», — сказал мистер Сайкс. «Дай ему выпить чего-нибудь, Нэнси. Да пошевеливайся, черт подери! То ты самому недолго заболеть, когда посмотришь, как трясется этот мерзкий старый скелет, словно гнусный призрак, только что вставший из могилы».
Нэнси проворно достала бутылку из шкафа, где стояло еще много бутылок, наполненных, судя по их виду, всевозможными спиртными напитками. Сайкс, налив стакан бренди, предложил его еврею.
«Довольно, довольно, спасибо, Билл», — сказал еврей, едва пригубив и поставив стакан на стол. «Боитесь, как бы вас не обошли», — сказал Сайкс, пристально посмотрев на еврея. С хриплым, презрительным ворчанием мистер Сайкс схватил стакан и выплеснул остатки бренди в залу. Эта церемония предшествовала тому, чтобы затем наполнить его для себя, что он и сделал. Пока он опрокидывал в глотку второй стакан, еврей окинул взглядом комнату. Не из любопытства, так как не раз уже видел ее, но по свойственной ему подозрительности и вследствие беспокойной своей натуры. Это была нищенски обставленная комната, и только содержимое шкафа наводило на мысль, что здесь живет человек, не занимающийся трудом. На виду не было никаких подозрительных предметов, кроме нескольких тяжелых дубинок, стоявших в углу, и дубинки со свинцовым наконечником, висевшей над очагом.
«Ну вот», — сказал Сайкс, облизывая губы, — «теперь я готов».
«Поговорим о делах», — осведомился еврей.
«Ладно, пусть о делах», — согласился Сайкс. «Выкладывайте, что хотели сказать».
«О делишках в черте, Билл?» — спросил еврей, придвинув свой стул и понизив голос.
«Ладно, что вы об этом скажете?» — спросил Сайкс.
«Ах, милый мой, ведь вы знаете, что у меня на уме», — сказал еврей.
«Ведь он это знает, Нэнси, правда?»
«Нет, не знает», — ухмыльнулся мистер Сайкс. «Или не хочет знать, а это одно и то же. Говорите на чистоту и называйте вещи своими именами. Нечего сидеть здесь, моргать да подмигивать и объясняться со мной намеками, как будто бы не вам первому пришла в голову мысль о грабеже. Что у вас на уме?»
«Тише, Билл, тише», — сказал еврей, тщетно пытавшийся положить конец этому взрыву негодования.
«Нас могут услышать». «Пусть слушают», — сказал Сайкс. «Не все ли мне равно?»
Но так как мистеру Сайксу было не все равно, то, поразмыслив, он заговорил тише и стал заметно спокойнее.
«Ну-ну», — сказал еврей, улещивая его, «я просто осторожен, вот и все. А теперь, мой милый, поговорим об этом дельце в черте. Когда мы его обделаем, Билл? Когда? Какое там столовое серебро, мой милый? Какое серебро?» — сказал еврей, потирая руки и поднимая брови в предвкушении удовольствия.
«Ничего не выйдет», — холодно отозвался Сайкс.
«Ничего из этого дела не выйдет?» — воскликнул еврей, откинувшись на спинку стула.
«Да, ничего не выйдет», — сказал Сайкс. «Во всяком случае, это не такое простое дело, как мы думали».
«Значит, за него взялись плохо», — сказал еврей, побледнев от злости.
«Можете ничего мне не говорить».
«Нет, я вам все расскажу», — возразил Сайкс. «Кто вы такой, что вам ничего нельзя сказать? Я вам говорю, что Тоби Крекет 2 недели слонялся вокруг этого места, и ему не удалось связаться ни с одним из слуг».